Арзамас представляет курс Андрея Ствацатурова «Американская литература 20 века». Сезон 1. Лекция 2. Уильям Фолкнер.
Мы поговорим немножко о Фолкнере, о его цикле романов, который получил название «Йокнопотовский цикл». Фолкнер — один из выдающихся американских писателей 20 века, лауреат Нобелевской премии, учитель всех, наверное, великих американских писателей, да и не только американских. Но надо сказать, что судьба и биография Фолкнера, она не отличается какой-то особой интенсивностью, особой событийностью. Фолкнер в основном провел свою жизнь на юге, жил достаточно изолированно, он не участвовал ни в каких-то литературных баталиях, ни в каких сражениях интеллектуальных. Он, собственно говоря, планировал, возможно, это была бы очень яркая, насыщенная биографическая жизнь, но Фолкнеру не повезло. Он не попал на войну, как бы не успел, он должен был в ней участвовать в качестве летчика. Он не получил законченного, даже среднего образования, но, тем не менее, он был одним из самых начитанных и образованных людей своего времени, хотя очень любил представляться таким простым деревенским американским парнем, которому бы выпить стопочку анисовой водки. Но, на самом деле, это был умнейший человек, очень одаренный интеллектуал. Он рано захотел стать писателем, еще в бытность свою живя в Новом Орлеане. Он приступает к литературной деятельности. Сначала он пробует свои силы в стихах, пишет достаточно вторичные стихи, но затем переходит уже к прозе и сочиняет два романа, которые особого успеха не имели. Он живет в Новом Орлеане, он участвует в какой-то культурной жизни Нового Орлеана, и здесь у него начинает формироваться постепенно вкус. Он довольно много, неупорядоченно читает, хватаясь за те книги, которые попадаются ему под руку, но, пожалуй, лишь несколько фигур вызывают у него удивительно живой интерес. Прежде всего, это французский мыслитель Анри Бергсон. Анри Бергсон – один из самых влиятельных, наряду с, например, с Фридрихом Ницше, философов XX века, автор таких книг, как «Опыт о непосредственных данных сознания», «Материя и память». Бергсон, собственно говоря, показал, что человеческое сознание представляет собой непрерывный процесс. Вот до Бергсона считалось, что человеческое сознание – это некая цепочка. Существовала теория ассоциаций, что можно вернуться к тем ощущениям, которые ты уже когда-то испытывал. То есть сознание механистично, сознание состоит из цепи причинно-следственных связей. И вот Бергсон доказал, что сознание – это не цепочка, это не паровоз с вагончиками, и нет там никаких причинно-следственных связей, а сознание – это поток. Это сплошная метаморфоза, и нельзя испытать чувство второй раз, которое ты хоть однажды испытывал. Вот это революционное представление о сознании сказалось в творчестве таких вот великих мастеров, как, там, скажем, Вирджиния Вулф, как Томас Эллиот. И вот, в частности, как Марсель Пруст, разумеется, и как Уильям Фолкнер. Вот у Фолкнера, когда мы читаем, мы видим, что повествование очень ассоциативно, что время течет, как оно хочет. То есть это все-таки нам кажется, что время течет так, как показывают часы. Вот мелькают какие-то циферки или движется стрелочка. На самом деле это просто мелькают циферки и движется стрелочка. Никакого отношения к времени это не имеет. Время – это поток. Время – это какая-то невероятная сила, которая вбирает в себя прошлое и раскрывается в будущее. То есть вот это очень важный момент. Хотя, конечно, мы, говорит Бергсон, испытываем заново те чувства, которые мы один раз испытали. Мы видим те же картинки. То есть, если представить себе, что все так, как описывает Бергсон, то картинка все время должна была бы меняться. Если человек все время меняется, если все время сознание меняется, но картинка-то одна и та же, но это означает, что человек не живет в мире своих ощущений. Это значит, что он живет в мире абстракций. И вот это очень важный момент, и Фолкнер это очень хорошо понимал, и его романы совершенно разрушают вот традиционные повествовательные формы. Там какая-то иная логика. Там логика не совсем человеческая. Там логика какая-то ассоциативная. Там нет внятной последовательности и нет причинно-следственной связи, к которой мы привыкли. Поэтому очень сложно читать. В его романах время течет то вспять, то вбок, то влево, то вправо, то вверх, но не так, как мы себе это представляем на часах. Вот это очень важно, это удивительно затрудняет наше чтение Фолкнера. У него нет вот этой внятной последовательности. У него нет четкой системы причинно-следственных связей. Причины события могут быть где угодно. Причины того, что происходит сегодня, у Фолкнера возникают не вчера и даже не позавчера. Они начинаются где-то за 20, за 40, за 50 лет до сегодняшнего дня. Вот это поразительный эффект, и это очень важно. Это помогло Фолкнеру создать вот такие сложно организованные миры. Еще один автор, который на него оказал влияние, это был Джозеф Конрад, английский писатель, написавший, например, знаменитую повесть «Сердце тьмы». Вот Конрад обладал удивительной способностью разрушать, во-первых, повествование, то есть разрушать вот эту систему последовательности и причин и следствий. И Конрад обладал удивительной способностью делать искусственные миры, вымышленные миры реальными. Вот это страшно важно. Страшно важная особенность Фолкнера, чьи миры как будто бы абсолютно реальны. По каким-то причинам фолкнеровская вселенная страшно реальна. В ней все удивительно достоверно, и вот это, ну, это не просто так. Это не просто талант, это не просто мастерство. Это система определенных приемов, которые он отчасти взял у Джозефа Конрада. И, наконец, третья фигура, которая очень важная, это фигура Федора Михайловича Достоевского. Фолкнер очень внимательно читал Достоевского. Фолкнер его читал, перечитывал, подчеркивал какие-то значимые и важные эпизоды. Он читал роман «Братья Карамазовы», он читал роман «Идиот», он читал романы «Преступление и наказание». Все это было для него принципиально и важно. И более того, проблематика этих романов, она сказалась на его текстах, безусловно, ну, конечно, она соединялась с кальвинизмом, она соединялась с религиозностью. Фолкнер — один из крайних религиозных писателей, но это все накладывалось на специфическое мировидение Достоевского. Вот Фолкнер читает, Фолкнер ищет для себя какие-то новые формы и обращается за советом к Шервуду Андерсону. Шервуд Андерсон дает ему неожиданный и странный совет. Он говорит: «Фолкнер, вы все время стараетесь писать о том, что вы не знаете. Пишите о том, что вы знаете. Тогда, скорее всего, вас ждет успех. Иногда, на самом деле, нужно писать о том, что ты не знаешь. Тогда вот незнание, оно как раз как-то не парадоксально провоцирует сюжетность. Если ты что-то не знаешь, ты начинаешь додумывать, достраивать, у тебя рождаются очень хорошие внятные миры. А вот если ты знаешь, то ты немножко заперт в этом своем стремлении и ограничен. Ты начинаешь думать, насколько это правда, насколько такое может быть. А когда ты ничего не знаешь, ты об этом особо не заботишься». То есть это все-таки на самом деле, совет не такой уж был и банальный. А что знал Фолкнер? А что он знал? Он жил на юге, он был, в общем, деревенщиной, знал свою деревню, знал городок. И вот он об этом действительно стал писать. Но произошло еще одно важное событие. Он отправляется ненадолго в Европу. Вообще тогда в основном американцы, интеллектуальные американцы жили в Европе. В одном Париже жило только 50 тысяч американцев в середине 20-х годов. Там жил Хемингуэй, Фрэнсис Скотт Фицджеральд, Эзра Паунд. Это все такие выдающиеся американские писатели. Туда приезжает и Фолкнер. У него есть какие-то рекомендательные письма к Гертруде Стайн, это такая бабушка американского модернизма, она живет в Париже. У него были рекомендательные письма к Джеймсу Джойсу, который был автором знаменитого «Улисса». Но Фолкнер ни с кем не пообщался, то ли постеснялся, непонятно. Во всяком случае, он не вступил ни с кем в контакт. Известно, что он уже намеревался было встретиться с Джойсом. Он видел Джойса в окне, в ресторане. Джойс сидел в ресторане, Фолкнер стал наружу. Но постеснялся к нему подойти. Вот не состоялась встреча с двух гениев. Впоследствии он говорил, что Джойс — это писатель для высоколобых, а он простой американский деревенский паренек. И что он не мог никогда осилить Улисса. Но это на самом деле неправда, потому что, когда читаешь Фолкнера, видно, что он испытал некоторое влияние Джеймса Джойса. Более того, впоследствии у него в архиве были найден экземпляр Улисса, весь исчириканный. Он достаточно внимательно читал Джеймса Джойса. Вот Фолкнер действительно придумывает вот такую вселенную. То есть он придумывает некий мир, некий округ, который он называет индийским словом Йокнапатов. Можно гадать, что это означает, и исследователи Фолкнера высказывают разные версии относительно того, что это означает. Ну, какое-то такое индийское слово Йокнапатов, это округ. Там есть городок Джефферсон, известная история этого города, известная история семей, которые заселяют округ Йокнапатов. Это Сарторисы, Компсоны, Сноупсы. История падения этого округа. То есть там есть некая заданная история. И дальше он начинает, собственно говоря, писать романы и рассказы, в которых описывают фрагменты этой единой истории. То есть это некая такая вселенная. То есть если представить себе мир Фолкнера, это некая нерасписанная вселенная. А его романы — это фрагменты истории из этой вселенной. Это что-то вот в популярном виде, по такому же принципу построено, например, построены «Звездные войны». То есть это огромная какая-то история, эпос, а мы видим только вот 6 каких-то эпизодов. Ну, сейчас уже не 6, а 8, но тем не менее, у Фолкнера примерно то же самое. То есть романы фиксируют какой-то эпизод из этой большой истории. Более того, один эпизод может упоминаться в разных романах. Более того, один и тот же герой может фигурировать в разных романах. Там, например, Сноупсы фигурируют в его трилогии. Там деревушка, особняк, городок. Например, ну, скажем, Квентин Компсон, он фигурирует в романе «Шум и ярость» и фигурирует в романе «Авессалом, Авессалом». Вот какие-то эпизоды в одном романе пересказываются с другого ракурса или другими глазами они увидены в другом романе. То есть это такая расширенная вселенная, и отсюда действительно у Фолкнера появляется достаточно много поклонников, которые живут в этих романах. То есть если ты не прочитал все романы, то какие-то, наверное, моменты в каждом романе тебе останутся не вполне понятными. Потому что рассказчик далеко не все тебе объясняет. Ему же не надо это объяснять, он и так это знает. А тебе приходится каким-то образом, странным образом догадываться. И вот здесь возникает действительно удивительный парадокс. То есть, условно говоря, миры Фолкнера — это такие миры, в которые нас забрасывают как бы без карты. То есть тебя забрасывают в мир, который неизвестен. Его не объясняют тебе, его тебе показывают. У тебя нет карты. Вот там, скажем, роман «Шум и ярость». Как он начинается? «Вдоль забора они идут. Я иду вслед за ними. Ударили. Побежали». Вот что здесь, вообще ничего не понятно, что здесь рассказывается. Но, в принципе, разобраться можно, конечно, даже внутри одного романа. Вот, но так происходит везде. Он нам ничего не объясняет, все показывает. То есть, условно говоря, миры Фолкнера — это миры, в которых есть конкретное, но нет общего, в которых нет панорамы действия. Панораму действия должен достраивать сам читатель. Как читатель это достраивать должен? Ну, он это достраивает на свой страх и риск. Он это достраивает, исходя из своих способностей, из своего умения. Вот перед вами какие-то отдельные точки. Ты должен эти точки как-то соединить. Ты начинаешь это соединять, понимаешь, что ты это неправильно соединил. Вот как бы читаешь, например, начало романа «Шум и ярость». Вот полное ощущение, что перед нами рассказывает маленький ребенок. Ну, через некоторое время выясняется, что это совершенно не маленький ребенок, а даже очень большой ребенок, просто что это взрослый, просто он умственно отсталый. Вот, но это выясняется не сразу, хотя указания на это есть. Или с ним кто-то гуляет. Кто с ним гуляет? Как он разговаривает. Вот надо по речи понять, что на самом деле тот, кто разговаривает, это, скорее всего, подросток и, скорее всего, черный, судя по его лексике. Но это нужно догадаться. Все эти операции нужно провести самому. Никто тебе, Фолкнер, ничего этого не объяснит. То есть, смотрите, он устраняет общее и показывает нам только частное, только конкретное, только единичное. И вот читатель должен употребить массу усилий, чтобы войти в этот мир. Но если он употребит, если он войдет в этот мир, то он там поселится. то реальность будет ему казаться не такой уж реальной, а миры, искусственные миры Фолкнера будут ему казаться настоящими. Вот это интересно. То есть Фолкнер, по сути дела, превращает читателя в одного из своих персонажей. Это очень важно. Это задача, в общем-то, и эпоса — вовлекать в пространство своего текста читателя. Что еще важно для понимания Фолкнера? Это противостояние юга и севера. Конечно, война уже давно закончилась, гражданская, это война между югом и севером, но все равно какое-то противопоставление сохранилось. Что это за противопоставление? Северяне более практичные, они служат деньгам, хотя они и религиозные, они более работящие, юг менее работящий. Юг — это мир аристократов, а, соответственно, мир аристократических ценностей. Благородство, честь, доблесть, служение даме. Вот все эти свойства, все эти качества, они как будто бы отличают южан. И вот когда южане воюют с северянами, то для них принципиально, прежде всего, отстаивание этих качеств, этих свойств. То есть идет мир денег, и мы им противопоставляем свое благородство, честь, доблесть и тому подобное. И, конечно, мы погибнем, мы проиграем, потому что ценности всегда проигрывают. И вот здесь масса всяких идей. Собственно говоря, о чем романы Фолкнера, Йокнапотовского цикла? Это романы про то, как постепенно умирает юг, как он постепенно деградирует. Фолкнер обязательно в каждом из своих романов он использует топосы, то есть место действия и сюжеты, и схемы так называемых плантаторских романов. В плантаторском романе обязательно есть усадьба, обязательно есть хозяин усадьбы, обязательно есть дочь, обязательно есть, например, какой-нибудь чужак, который соблазняет эту дочь, обязательно есть брат, который вызывает на дуэль этого чужака, обязательно есть какие-то черные, которые являются верными и преданными слугами. И вот в каждом романе элементы этого, ну, начинают распадаться. То есть Фолкнер обязательно пользуется этими схемами и показывает, насколько они мифологичны, насколько они, например, не работают. Первый роман, зрелый роман Фолкнера, назывался «Сарторис». На самом деле он не так назывался, он назывался «Поверженные знамена» — «Flags in the Dust». Очень красивая романтическая метафора — «Поверженные знамена», особенно когда речь идет о юге. То есть наши знамена повержены, что, может быть, прекраснее и интереснее и глубже трагедии. Кому интересен глупый, смеющийся, ухмыляющийся победитель. Куда интереснее и куда более глубок тот, кто проиграл. Юг интереснее в его поражении. Вот это роман, который Фолкнер задумывал как самый простой роман. Фолкнер, собственно говоря, когда писал роман «Поверженные знамена», он не писал его в полную силу. Он хотел написать такой, что ли, простой роман, чтобы прославиться, заработать деньги, а потом уже писать, что хочет. Однако у него не получилось. Его агент обошел 16 издательств, и везде сказали, что роман очень сложный. То есть, смотрите, Фолкнер писал самый простой роман, а оказалось, что этот роман самый сложный, и с ним, с этим романом никто иметь дело не хочет. Но одно из издательств просто предложило Фолкнеру опубликоваться, но сократить роман. И Фолкнер действительно сократил роман на треть и написал роман «Сарторис». То есть, соответственно, второй роман Йокнапотовского цикла, который назывался «Шум и ярость», Фолкнер писал уже понимая, что ему не нужно заигрывать с американской публикой, что все равно роман не принесет ему денег. Поэтому он, в общем, очень расслабился, когда писал «Шум и ярость», и написал, в общем, в итоге один из своих самых, пожалуй, лучших романов, и он этот роман сам считал действительно лучшим. Роман «Сарторис» — это роман, это история как бы молодого человека, который возвращается с войны, и он как бы потрясен случившимся и пытается покончить с собой. Что ему, в конце концов, удается, этого героя зовут Боярд Сарторис. Вообще довольно сложно читать роман, в котором действуют два Джона Сарториса и три Боярда, потому что не всегда понятно, о каком именно идет речь. Ну, в общем, читатель должен сообразить. Это не так просто в его романе. То есть он нам просто показывает, что, в общем-то, не столь важно, какой герой совершает какой поступок. Они все более-менее похожи. И вот здесь речь идет о действительно трагической гибели Юга. Гибели Юга под натиском Севера, гибели Юга под натиском времени. Строго говоря, во всех романах персонажем является время, неумолимое время, замысел. То есть что такое человек? Что такое человеческая деятельность? Что такое человеческие постройки? Что такое человеческие ценности? Это все временное. Это все меняется. Это все будет преодолено временем. Юг видоизменяется. И вот Фолкен как раз показывает это изменение Юга, показывает его деградацию, показывает его постепенное умирание и обреченность. И сами южане чувствуют эту обреченность, но они ее превращают в такое глобальное удивительное шоу. В этом романе описывается, наверное, важный грех, важное качество человека, его греховность и гордыня. То есть люди гордятся собой, люди разыгрывают шоу и разыгрывают спектакль обреченности. Мы обречены погибнуть. И вот Фолкнер препарирует этот южный миф. Он как раз рассказывает о том, как рождается эта идея. Эта идея была порождена ветеранами. У него там есть анекдот из истории гражданской войны. Это анекдот о том, как погиб каролинский бояр Сарторис, как он погиб ради банки анчоусов. Вот эта история генерала Стюарта и Боярда Сарториса. Это история, как они совершают невероятно дерзкий рейд в тыл врага. Ради чего? Ради того, что там позавтрак. Действительно захватывают штаб, все очень смешно, остроумно, но мы видим театральность всего этого. Театральность обреченности. Мы все равно погибнем, нам все равно, поэтому мы совершаем такие отважные и отчаянные поступки. И вот весь роман — это попытка Боярда Сарториса, уже совершенно другого, живущего спустя 50 лет, устроить шоу из своей смерти. Обреченность. Вот он вскакивает на необъезжего жеребца. В конце романа он садится в самолет, который построил местный левша, который наверняка не способен летать, и вот у него у этого самолета отрываются крылья, и вот Боярд все-таки инстинктивно втягивает голову в плечи, он боится умереть. Вот эта игра, вот этот роман, который наполнен романтической риторикой, это роман, в котором мы видим вот это любование собой, любование собственным поражением и обречен. Следующий роман «Шум и ярость» очень сильный, один из самых глубоких романов. Фолкен, когда писал роман, ему всегда казалось, что он как-то не дотянул, что ему не удалось правильно все написать, что он не достиг цели. Ну, это действительно как-то очень соответствует такой религиозной модели, которую он нам показывает. Но про «Шум и ярость» он говорит, что это моя самая, наверное, блестящая неудача. «Шум и ярость» — такой четырехчастный роман. Здесь действует южная семья, но немножко такая деградировавшая. Сам Фолкнер говорит, что это вот история ему как-то пригрезилась. То есть он увидел ручей, он увидел девочку в этом ручье, потом он увидел трех братьев, которые в этом ручье тоже купались. Один братьев был больной, к нему был приставлен негритенок. Он увидел девочку, которая в грязных штанишках залезает на дерево. И вот из этой картинки родился роман. Это очень философская и важная картинка о том, как меняется жизнь и как люди остаются. Он говорит, поток унес эту девочку, а братья остались. Это очень важная метафора его романа. То есть тоже время, движение времени, обреченность и изъятие, и желание человека выйти из времени, выпасть из собственной биографии, не осуществиться. Это очень, очень, очень важный момент. Вот «Шум и ярость» — это история семейства, которая немножко деградирует. Здесь прям как в сказке. Три брата. Один брат умный, детина, это Квентин, интеллектуал, студент Гарварда, который кончает жизнь самоубийством. Он очень умный и самый способный. С ним семья связывает свои надежды. Второй брат, это и так и сяк, это Джейсон. На нем потом будет весь дом, как после того, как погибнет Квентин, Джейсон работает продавцом в магазине, он и так и сяк, и, наконец, дурак Бенджи, который действительно дурак, не в метафорическом смысле этого слова, в самом настоящем. Он умственно отстал и даже не может говорить, он только мычит. Вот у них сестра Кедди, которая начинает встречаться с мужчинами, это не положено на юге, потому что южная женщина должна себя блюсти, это леди, это человек с каким-то высоким таким статусом, очень серьезным. Вот, ну вот она как бы совершает такое как бы падение или грехопадение, пытается скрыть свой позор, выйти замуж, ну и так далее. Уезжает из дома, потом туда приезжает ее дочь, да, потом отец привозит дочь незаконно рожденную. Вот, это история трех братьев, вернее, даже не история трех братьев, а один день из жизни каждого. Бенджи сначала рассказывает идиот Бенджи, потом рассказывает Квентин свою историю. Это день накануне самоубийства, и Джейсон, когда от него как раз сбежала вот эта дочь Кедди, его племянница, прихватив его деньги. Вот, это вот три дня всего из жизни этой семьи, но, конечно, мы понимаем, что события у Фолкнера не так уж логично, не так уж причинно-следственно развиваются, а захватывают другие времена и другие пласты времени и так далее. Вот, здесь важно само заглавие. Что это за заглавие? Это заглавие «Шум и ярость», это цитата из монолога Макбета, который открывает словами «завтра, завтра, завтра». Макбет — это знаменитая шекспировская пьеса. Это история некоего героя Макбета, который возвращается с войны большим героем и считает, что он достоин большего, чем просто быть слугой своего короля, и убивает своего короля. Ну, убивает он его как бы по наущению неких ведьм. То есть им завладевает какая-то демония. Он считает, что мир будет правильнее, что так будет правильнее, если он убьет этого короля. Он его убивает во сне. А потом он начинает упорядочивать мир. Так, как ему хочется, так, как правильно. И его жизнь превращается в серию убийств. Он становится чудовищным злодеем, совершенно кошмарно. Чем больше он пытается внести в мир порядок, тем больше в нем беспорядка и злодейства. И в конце пьесы, уже ошалев от всего этого, этот злодей говорит, что, господи, жизнь — это история шума и ярости, рассказанная идиотом. То есть что это значит? Это означает, что в жизни нет никакого смысла. Вообще нет никакого смысла. И Макбет, в общем, действительно прав. Человеческого смысла в жизни действительно нет. Но есть замысел. И это очень важное пояснение. То есть в жизни нет человеческого смысла только по одной причине. Потому что в ней есть божественный смысл. А человеческий смысл — это временный смысл. Но дьявол, он не видит в мире смыслов вообще. Макбет — это существо, одержимое дьяволом. И вот эти слова выносятся в заглавие. То есть перед нами персонажи, не различающие в жизни смысла, не видящие в нем замысла. По каким-то странным причинам. Они видят, что все рушится. И им кажется, что в мире нет смысла. А рушится их старый вот этот феодальный мир. И они ничего не могут противопоставить. Рушится вот этот плантаторский мир. Они продают куски своего имения. Они становятся более бедными. Им на смену приходят более деловые, более хваткие люди. Джейсон, аристократ, вынужден работать продавцом в магазине. Рушится их представление о женщине, потому что Кедди ведет себя не так, как должна вести себя действительно южанка. Все это рушится. Весь этот мир рушится. Но интересно другое. Интересен вот этический пафос каждого из этих братьев. Вот действительно очень интересно и важно. Это связано с проблемой вот это представление о бессмысленности мира. И вот это представление о бессмысленности мира, о том, что человек должен вмешиваться в реальность и ее как-то менять, оно связано с идеями Федора Михайловича Достоевского, который Фолкнер очень внимательно усваивать. Что это за идея? Это идея людей, которые действительно хотят как-то подкорректировать замысел, как-то в него вторгнуться. Ну, Родион Романович Раскольников, например. Да, как-то немножко исправить замысел Бога, вмешаться, устранить, например, старуху. Ну, зачем она нужна? Она не нужна. Может быть, без нее мир будет лучше.
Но если она есть, значит, она зачем-то существует. Ну для чего-то же она существует. То есть не ты давал ей жизнь, это не твой мир, это его мир. Почему ты вмешиваешься в этот замысел? Или, например, Иван Карамазов, которому является черт. Иван Карамазов рассуждает похожим образом. Очень логично и очень последовательно. Он не принимает мир. Он об этом прямо заявляет. Я не приемлю этот мир. То есть Бога я принимаю. Но мир Божий, в котором творится несправедливость и абсурд, я не принимаю. Вот это очень важный момент, потому что все эти герои не принимают мир. Начало – это рассказ Бенжи. Это один день из его жизни. Что это за история Бенжи? Вот очень важно понять логику этого романа. Итак, перед нами сестра и три брата. Что такое сестра? Сестра – это и есть жизнь. Что такое жизнь? Как Фолкнер понимает жизнь? Как поток, непрерывный поток бытия, как самое настоящее время. Он это связывает с женскими образами. То есть у него есть мифология женщины. Это постоянная изменчивость, постоянное становление, постоянное развитие, постоянное движение. Вот Кедди – это постоянное изменение, это вечная обновляющаяся жизнь. Отсюда ее постоянное нарушение всех запретов. Отсюда ее абсолютное такое желание жить полноценно. Она опрокидывает все запреты, она ведет себя так, как не имеет права себя вести южанка. И это очень важный момент. Она совершает именно грехопадение. Но она поток, она вечная, она всегда молодая. Вот Фолкнер впоследствии напишет хронику семейства Компсонов, и там будет упомянута Кедди, и мы узнаем, что она так и не изменилась, она так и не постарела, хотя прожила достаточно долгую жизнь. Есть еще один важный момент. И важный момент этот связан с тем, что Кедди – это этический образ, это сила отрекающейся любви. Она любит своих братьев, а абсолютно всех. Любит абсолютно беззаветно, любит абсолютно отрекаясь от своих собственных интересов. Порой. Вот это ее любовь, это отрекающееся чувство и делает жизнь этической. То есть это очень важный момент, потому что жизнь производит впечатление чистого, безжалостного биологического феномена. То есть это биологическая система, в которой волки грызут зайцев и нет смысла. А отнюдь нет, говорит Фолкнер. Напротив, смысл есть. Смысл в постоянной жертвенности. Формы умирают, чтобы породить новую жизнь. Зерно, если оно само по себе, оно остается живым, то оно остается само по себе. Если оно умирает, оно порождает жизнь. Собственно, это часть проблематики Фолкнера. Вот Кедди именно такая. А остальные братья, они изъяты из этого движения. Они застыли в травмах. И Фолкнер этот момент фиксирует. Мы застыли в своих травмах, мы изъяты из жизни, мы не принадлежим к потоку вещей, к потоку жизни. Бенжи – это герой, который изолирован, который сидит в тюрьме своего собственного идиотизма. Он вроде чистое тело, по идее он должен быть счастливый, раз он идиот, но он несчастлив. Он все время плачет, он все время рыдает. И вот основной мотив этого эпизода – это утрата. Там как бы утрата и изолированность. Утрата на всех уровнях. Там Бенджи ходит, и он хочет попасть на луг, где он раньше гулял, но луг продан семьей, и туда его не пускает забор. То есть там забор, и вот он не может туда пойти и поиграть так, как ему хочется. И он ходит, смотрит на этот луг, он потерял этот луг. Бенджи в свое время кастрировали, потому что решили, что он приставал к школьницам. Он не приставал к ним, он хотел с ними поговорить, но решили, что он приставал, и его кастрировали. То есть тоже как бы утрата. Бенджи потерял свою сестру, которую он очень любил. Бенджи просто живет в состоянии вот этой утраты, изолированности и не понимает, почему ему плохо. Это глава, которая разбита на короткие фрагменты. То есть Бенджи, для него нет ни времени, ни пространства, ни причин, ни следствия, не понимает, что главное, что второстепенное. Он просто смотрит на реальность и ее не узнает. И это очень важная как бы особенность стилистическая Фолкнера – показать такой странный взгляд на мир.
мы смотрим, но не узнаем. Гораздо проще посмотреть на мир и понять его, узнать его. А вот посмотреть на мир и не узнать, вот это действительно здорово, и он это действительно здорово показывает. Второй брат — это Квентин. Квентин совершает самоубийство. Почему он совершает самоубийство? Потому что рушатся все южные ценности, которыми он живет. Поводом становится вот это странное поведение его сестры, которая совершила падение, которая вышла замуж, которая уехала. Вот он пытается осмыслить это. И, по сути дела, осмысление приводит его к самоубийству и к катастрофе. Почему она это сделала? И весь, всю свою часть, весь этот эпизод Квентин старается схватиться за какие-то идеи, за какие-то концепции, за какие-то понятия, и он видит, что все это исчезает, и юг умирает, и он не хочет жить вот в этом мире, в котором нет юга. Но начинается все с того, что сестра, любимая сестра, которая была для него всем, она ведет себя не так, как должна себя вести южанка. Он пытается понять, почему. Придумывает одно объяснение, объяснение не работает. Он придумывает другое объяснение, и другое объяснение тоже не работает. Придумывает третье, и в конце концов он оказывается в ситуации абсолютного апокалипсиса. Апокалипсис — это конец света, но это и глава наполнена апокалиптическими мотивами. Но что такое апокалипсис? Это когда рушатся все твои ценности, когда рушится человеческое. Вот американская литература и вообще американская культура, она страшно апокалиптична, как и, в общем, протестантизм. Вот Квентин кончает самоубийством, он бросается в реку, а до этого он пытается остановить время. То есть начинается глава с того, что он просыпается и отрывает стрелки у будильника. Ну, оторвал стрелки, но будильник продолжает идти и так далее. То есть это человек, который пытается остановить вот эту волну разными понятиями, но реальность как бы смывает вот все человеческое. А он не хочет жить в мире, в котором постоянная изменчивость, в котором ценности исчезают. Он прекрасный такой трогательный, трагический герой. Это вообще свойство человека не принимать реальность. Свойство создавать себе иллюзии. Но когда иллюзии разрушаются, жить ему уже нечем. И, наконец, третий брат Джейсон, который, пожалуй, самый интересный, самый циничный, самый сложный персонаж, несмотря на свою кажущуюся простоту. Он смотрит на мир трезво, он принимает реальность, он работает за всех, он поддерживает этот дом, но в нем есть какие-то этические изъяны. Он вообще не самый приятный персонаж, но что в нем делает его неприятным? Это тоже непринятие реальности, то есть это ропот на Бога. То есть основная модель этой третьей части — это ропот на Бога, это недовольство замыслом. Его все обманывают, все ему виноваты, и мы действительно читаем и видим, что действительно как будто бы все перед ним виноваты, мир перед ним провинился, мир неправильный. Мир несправедливый, мироздание к нему было несправедливо. На самом деле мироздание к нему справедливо, Бог справедлив. А ему кажется, что Бог несправедлив. И вот он с этим начинает все время работать, и это делает его человеком неприятным. Это приносит ему в его жизнь трагедию, действительно. И вот этически правильным персонажем становится в романе служанка Дилси. Черная служанка, которая ведет этого идиота Бенджи на пресвитерианскую службу, где вот маленький пресвитер и пастор проводит службу, все прихожане объединяются в некое единое целое, сливаются с замыслом, чувствуют свою конечность, чувствуют величие и мощь замысла Вселенной. И вот эта глава очень важная, и сама Дилси, она воплощает такое жертвенное служение вот этому действительно белому человеку, которого она гораздо умнее и этичнее. Вот это, собственно говоря, роман. В дальнейшем проблематика романа Фолкнера усложнится, но в структурном отношении, пожалуй, это один из самых сложных романов. Вот впоследствии, когда Фолкнер будет писать дальнейший роман Йокнопотовского цикла «Свет в августе», потом он будет писать трилогию свою «Деревушка», «Городок-особняк», он уже будет немножко упрощать свое повествование, его романы превратятся в такие, в общем, удивительные и интересные притчи. Вот, тем не менее, Фолкнер остается одним из самых загадочных, сложных, интересных писателей, создавшим свою вселенную, свою символику, писателем, который оказал влияние и изменил, в общем-то, весь ход американской литературы.
Следующая лекция про Эрнеста Хемингуэя.